Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, меня зовут Маргарита Якунина. Сегодня у меня в гостях Светлана Никитина, филолог, учитель русского языка, создатель авторской школы риторики и автор книги «Азбука возрождения смыслов». Подробнее об этом мы сегодня еще поговорим и поговорим о русском языке. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, очень рада вас слышать и видеть. И, уважаемые радиослушатели, вам тоже добрый день.
Начнем с вашей книги. На основе вот этого языка, славянского, русского, да, азбуки, какое-то иное отношение к русскому языку, иное отношение к букве. Вот подробнее расскажите немножко об этом.
С удовольствием. Когда я пришла в 80-м году работать в школу, я была поражена тем, что для моих учеников и их детей, русский язык – это набор правил. Предмет и набор правил. И когда я слышу, дети говорили: «Я не люблю русский язык, мне трудно, я не хочу изучать русский язык», то, честно говоря, сердце обливалось кровью, потому что люди не понимают элементарных вещей. Язык – это не набор правил, язык – это наша жизнь, это зеркало. Это мы сами, потому что язык – это язычный, то есть я звучащий. Зыкина фамилия, вспомните. Я звучащая. И то, как мы звучим, как мы говорим, как мы думаем, мы так и живем. Язык только это отражает. И вся моя деятельность, 25 лет преподавания русского языка, литературы в обычной советской школе, было делом таким, чтобы развернуть людей лицом к себе, чтобы все понимали, нельзя отдельно язык и отдельно жизнь. Это суть одно. И все мои уроки строились на том, чтобы мы погружались с ребятами вместе в историю языка и понимали, как это работает в нашей жизни. Когда мы меняем мысли, когда мы меняем слова, у нас меняется жизнь. И на протяжении этих 2,5 десятилетий я получила огромный опыт, потому что я была в живом общении с людьми, и со взрослыми, и с детьми. И большую очень провела исследовательскую работу. Я работала в Институте русского языка Академии наук СССР, тогда еще в архивах. И читала труды Ломоносова, читала берестяные грамоты. И вот этот интерес к глубине, к истории, к нашим традициям, он разрастался и в конце концов 10 лет назад привел меня к буквице. Это фантастическое открытие. Это все есть в нас. В нашей крови, в нашей родовой памяти, ну, генетической подкорки памяти, где-то, в подкорке, да, где-то. И когда я об этом рассказываю людям, слезы у них на глазах, потому что они это вспоминают. Слово несет в себе целостный образ. Мы просто это с вами таким большим толстым слоем заложили, непонятно чего, пыли какой-то. А вся суть, она там. И я очень буду рада, если интерес к нам самим, то есть к родному языку, будет возрастать, потому что моя главная задача сегодня по жизни – это просвещение, просветительская работа, нести свет. Ну и потом меня Света зовут, наверное, совпало. Вспомните сказки. Где находится смерть Кощея?
На кончике иглы.
Совершенно верно. А где находится эта игла?
Игла в яйце.
А яйцо?
Где-то там на дереве.
Нет, в утке. Утка в зайце, а заяц в сундуке, а сундук на дереве. И чтобы дойти до этого кончика иглы, надо сначала пройти все вот эти вот этапы. Найти этот дуб, потом снять сундук и так далее. Вот если я сейчас перенесу образ, а это образ матрешки, да, вот то, что мы сейчас взяли, традиционный наш, то язык точно такой же образ матрешки.
Очень интересно, да.
Когда мы с вами говорим, мы видим вот эту внешнюю большую матрешку, то есть тот самый сундук, это слово, потому что мы его слышим, и мы его видим, когда оно написано. А слово, если мы его раскроем, то есть матрешку будем раскрывать, сундук будем открывать, а внутри слова слоги. А каждый слог, открываем, буквы. А каждая буква – смыслы. А каждый смысл, вот он, кончик иглы – суть.
То есть это не просто набор знаков.
Это ни в коем случае. Это не черточки, не кругляшочки, да, не палочки. Это отраженные на плоскости многомерные объекты мироздания. И когда мы с вами не понимаем, теряем слова, в нашей картине мира зияют дыры. То есть мы какие-то мировоззренческие позиции просто не понимаем. Они у нас уходят из жизни с потерей слов. И вот чтобы дойти до сути, чтобы передавать во время общения суть человеку, не воду лить, а суть передавать, надо пройти понимание слова, слога, буквы, смысла и уже дойти до сути. И если мы всю эту матрешку сейчас соберем с вами целостно, то это получится образ. И мы с вами общаемся не словами, и не буквами, и не смыслами. Мы общаемся образами. Когда я говорю «цветок», вы сейчас какой себе цветок представили?
Мать-мачеха.
Мать-мачеха. А я представила себе розу. Смотрите, когда я говорю слово, у вас возникает картинка.
Да.
Я вам скажу, деревенский дом. У вас есть картинка сейчас?
Деревянный дом, поле, лес, деревянный дом.
Я одно слово сказала, а у вас целая картинка. А теперь я спрошу, а когда вы увидели этот деревянный дом, вы что-то испытали?
Да, солнечно.
Солнечно, настроение у вас хорошо, теплое состояние. То есть слово помимо образа несет в себе еще чувство, эмоцию. И когда мы не понимаем, какие слова мы произносим, у нас нет образов, у нас нет эмоционального состояния.
Да, кстати, вот насчет непонимания. Есть ведь очень много фраз, особенно в современном русском языке, которые мы применяем и...
выхолащиваем то, что есть на самом деле.
На самом деле не то. Я знаю, что в вашей книге тоже есть
примеры. Об этом есть. Вот маленький кусочек, это прямо в книге у меня написано. Едем мы с мужем по Челябинской области. Там такие отвалы. Может быть, я их спутаю, не Кыштым. Ну, в общем,
Карабаш.
Совершенно верно, Карабаш. И проезжаем отвал вот этих серых, отработанных шлаков.
Шлаки.
Где нет совершенно ничего живого, ни травинки, ни человека. И вдруг вот в этом забытом богом краю стоит на этой грязной маленькой дороге совершенно скособоченная избушка деревянная, придорожное кафе. И на ней латинскими буквами написано «Матрёшка». Ну вот представь себе, латиницей написано, английскими.
«Матрёшка».
Я сначала не поняла, а потом у меня был просто такой культурный шок и мощнейшее возмущение, внутреннее возмущение от того, что мы пишем свою традицию, свой образ. Вообще это система мироздания, это фрактальность мира. Русское слово пишем иностранными словами. Или очень часто сегодня я слышу такую фразу: «Хочешь быть в тренде, стань волонтером». Я просто хочу, чтобы мы принимали другое, при этом свое на помойку не выбрасывали. Вот спросите сейчас человека, что такое быть в тренде?
Предполагается быть там, где-то на высоте. Там,
так и говорите по-русски, быть на высоте.
Да, это даже лучше звучит.
Вот волонтер не русское, заменяется русским доброволец, по доброй воле, который приходит и помогает.
Корень добро там.
И совершенно другой смысл. Русский язык не называет предметы. Он объясняет суть вещей, которую разгадать мы можем только по одной причине, что мы русские. И мы можем просто это вспомнить. Вот мы сейчас с вами сидим за столом. Как по-английски будет стол? Table. По-русски стол – это не название предмета деревянного. По-русски стол – это совершенно другой образ.
Там, да.
Смотрите, там есть два древних корня. Слово «твердо», то есть две первые буквицы «СТ» – это слово «твердо». Слово «твердо» – это уверенно, без колебаний, качественно, со всей энергией. А «ол» – это древняя буквица, которой сегодня у нас нет, она живет в слове «Волга», «Оля», «Воля», «Школа» и обозначает человека, который приносит новые знания и их на земле реализует. То есть такой поток. Так вот, что делали за столом и почему назвали стол? За столом собиралась семья, ели кашу, объединяя друг друга на уровне физическом, сохраняя здоровье, и передавали из поколения в поколение, от старшего, от деда к младшему, жизненные устои, сидя за столом, то есть уверенно, словом твердым, передавали опыт или традицию. И за столом сегодня мы проводим переговоры, слово твердо. И за столом сегодня мы празднуем, то есть передаем свой посыл, например, пожелание добра, счастья, если это застолье праздничное и так далее. Коварный такой капкан, которые расставляют люди себе сами, это когда они начинают, сейчас скажу, очень жестко трындеть, то есть говорить, абсолютно не понимая, что они говорят. Не говори, если это не изменит тишину к лучшему.
Вот то, что человек начинает говорить правильно, вкладывая смысл в слова, как это его меняет, как вообще может отразиться на его жизни, возможно, духовной, внешней, внутренней?
Я расскажу вам про мое любимое слово «просто». Мы иногда просим своих собеседников: объясни мне, скажи мне просто. Это не значит примитивно. Это великое русское слово, очень мощное. Про – это движение вперед. Проехал, прошел, прогресс, программа во всех языках мира. Корень про имеет значение движение вперед.
А 100 – это главное. 100 – это не количество. Например, вспомните, казачьи атаманы сотенные. Не потому, что у него 100 казаков, а потому, что он главный, он сотенный. Так вот, просто – это проникновение в главное, в суть. Когда я говорю, скажи мне просто, скажи мне главное. Не надо мне лить воду, не надо мне сложно, витиевато, поверхностно. Скажи мне суть проникновения туда, продвижения туда. Я искренне желаю просто нам жить, просто хорошо говорить, думать и просто и хорошо общаться. Если вы напишете сейчас слово «с», «л», «о», «в», «о», то это будет «с людьми», «окрест», «ведаю», «окрест». Когда я с людьми общаюсь, я начинаю ведать, знать про себя, окрест, то есть со всех сторон, и про мир со всех сторон. То есть слово нам дано для того, чтобы через общение с людьми ведать, познавать и себя, и мир. Вот что такое слово. Сейчас я назвала вам просто современные буквы. Они на самом деле имели имена. Все буквы имели имена. Вот вас зовут Маргарита, меня зовут Светлана, а букву звали Ас. Или Буки, или Веди. Это имя ее. И имя буквы обозначало еще ее суть. Потому что Аз – это я, а З – земля. Ер – это твердый знак. Это не был не твердый знак. Это было такое лукошко, из которого мы сеем семена. Вот это буквица Ер, которая обозначает сеять, то есть бесконечно творить, создавать. Так получается, Аз – это тот, кто я на земле творящий. Вот так имя расшифровывает смысл образа буквицы. И каждая буквица имела не только имя, она была частью речи. Аз – это местоимение, буки – это существительное, веди – это глагол. Она стояла в определенной последовательности друг за другом, чтобы получался определенный смысловой текст. Если мы с вами сейчас проведем маленький эксперимент, я попрошу вас прочитать современный русский алфавит. Пожалуйста.
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж.
Достаточно.
Набор каких-то
Набор
звуков.
Ну, может быть, какая-то последовательность. Больше ничего. А сейчас я вам назову имена сохранившихся 33 сегодня в русском языке, в нашей азбуке, в нашем алфавите букв. Их исторически было 144, осталось 33. А каждая из них дает нам систему образов про нашу жизнь. Я называю сейчас только имена. Аз, буки, веди. Глаголь «добро» есть. Живете, земля, и же, како люди мыслите, наш он покой. Рцы слово твердо, ук, фет, хер. Цы, червь, шта, ща, ер, еры, ерь, эст, юс, яти.
Мне вообще, в принципе, странно воспринимать, что у буквы есть имя. Потому что буква, может быть, в моем сознании уже как-то засела, что это такой знак.
И все.
И все. Как это у него имя? Потому что имя-то ведь тоже есть.
Если мы сравним то, что вы читали, современный русский, А, Б, В, Г, Д, и я, азбуки, веди, глаголь добро есть, живете, земля, и же, како люди мыслите, наш он покой. Это на что похоже?
Это какое-то выражение, рассказ.
Это текст. Текст. Это молитва, это послание,
молитва,
в котором через буквицы дается расшифровка всего мироздания. И люди изучали... Не было школ, где сидели, сложив ручки, и читали по учебникам. Люди изучали азбуку, а значит, изучали мир, свою жизнь. И азбука отвечала на вопросы. Кто такой человек? Что такое земля? Что такое семья? Как жить счастливо? И все остальное. Поэтому, когда мы сегодня возвращаемся к буквице, изучать ее ради буквицы нет смысла. Я ее изучаю для того, чтобы через призму этого образа буквичного показать, чем мы сегодня с вами владеем, понять истинные смыслы слов. И тогда все складывается. Но вот маленький пример. Если мы берем с вами слово «белый», мы же рождаемся с вами на белый свет. И если я задам вопрос современному русскому человеку, что такое белый, мне скажут, вот, это краска белая, там сочетание всех цветов, еще что-то. Тогда я его уточню и конкретизирую. Почему, он, например, медики носят белые халаты? Ну, потому что так принято. То есть мы знаем, но не ведаем, мы глубины сути не познаем. А если мы сложим две буквицы, буки есть, то есть божественное есть, новое есть, обучение есть, получается такое новое сочетание. Бе – это беречь. Белый – это тот, кто бережет людей. Значит, миссия врача в белом халате – беречь людей. И мы рождаемся с вами на белый свет, который нас уже бережет. И отсюда пошло это же «бе» живет, например, в слове «беременная». Беременная – та, которая бережет «ре» того, кто будет восстанавливать род. А потом она родила, и поменялись слоги. Было «бере», стало «ребенок».
Mm-hmm.
Поменялись. Он родился, он восстановил род, и теперь его задача – беречь этот род. А это все на уровне образа, посыла знали все наши предки. Вот так одно слово в себе несет целый поток смысловой информации, наполнения. Слово – это не набор букв, не набор звуков. Это именно познание себя и мира. И когда мы с вами теряем слова, забываем их, то мы забываем и теряем представление о мире. Вот если я сейчас задам такой простой вопрос. А что такое дерево?
Растение.
У которого есть, да, что? Из чего
состоит
дерево?
Корень, ветки, листья.
А еще?
Ствол.
Ствол. Замечательно. А я вам сейчас прочитаю маленький кусочек из своей книги «Возрождение смыслов азбука». Это цитата из Валентина Иванова «Русь великая». «Дерево – это и корень, и ствол, и ветки, и листья, и черенок листа, и жилки его, и цвет, и плод, и кора, и чешуйки ее, и сердцевина, и заболонь, и свиль, и наплыв, и сучок, и вершинка, и семя, и росток, и почка, и много еще другого. И все это в дереве». Половину слов мы сегодня просто не знаем. Что такое свиль, заболонь? Представляете, то есть у нас картинка, если я это называю, я это вижу, понимаю. Если это не называю, то этого нет в моей жизни.
Вообще словарный запас уменьшается.
Деградирует человек, который не может подробно, ярко, конкретно изобразить словом мир. Ведь мы рисуем словом мир. Мы рисуем картины, передавая в словах, передавая другому человеку. И сегодня, чем более сокращенный лексикон, тем больше деградация.
А за счет чего мы можем увеличивать свой словарный запас? За счет чтения?
Обязательно. Читать не отрывки, не фрагментарно, куски в интернете, вырванные из каких-то контекстов, а читать хорошую, классическую, русскую литературу. Как это ни банально сейчас прозвучит, это так, потому что там мыслительный процесс. Там такой набор слов, там такие идеи. И на самом деле это большая пища для души, а не только для ума. Это первое. Второе – это общаться. Живое человеческое общение. Люди истосковались. Это сегодня большой дефицит. Пообщаться. Люди хотят, чтобы их услышали, и хотят других услышать. И когда вот этот диалог идет, ощущение, что ты нужен миру, и в то же время ты свой жизненный багаж пополняешь. Я могу вам дать только то, что я накопила. А я могу накопить, когда я много читаю, когда я много общаюсь, когда я думаю, размышляю. А это все через слово. Потому что слово – это одежда мысли. И если у нас только одни кроссовки, одни джинсы и одна футболка, и больше нет ничего в нашем гардеробе, то это один образ. А когда у нас в гардеробе разные случаи жизни, и деловой костюм, и праздничный наряд, то тогда и мы разные в этом. И слова точно так же. Вы только попробуйте убрать одно слово из лексикона и заменить его другим. Вы увидите сразу, что у вас происходят изменения положительные, позитивные. Приходит, предположим, человек и говорит: «Я пытаюсь, у меня ничего не получается». Я говорю: «Ну а кому вы пытку устраиваете?» Он говорит: «Какую пытку?» Я говорю: «Ну вы же пытаетесь, пытаю себя». А пытка – это всегда сопротивление, боль, возмущение, страх. И вы хотите, чтобы у вас что-то получалось. Вы себе программу какую словом дали? Он говорит: «А что делать?» Я говорю: «Ну так заменяйте другим словом». «Стараюсь». Я говорю: «Нет, стараюсь, но постарайтесь встать». «Не получится. Стараться – это значит ничего не делать». «А как?» «Пробую, делаю». Я говорю: «Заменяйте». Человек меняет одно слово в лексиконе. Через некоторое время он приходит и говорит: «Вы знаете, я вот это сделал, вот это и вот это». Я говорю: «Почему?» «Ну, потому что я не пытался, я делал. Я себе установку дал. Я делаю, пробую, я ищу варианты, я советуюсь». Поэтому как только мы меняем слово, у нас парадигма меняется. Мировоззренческие вещи меняются. Не надо это делать насильно через голову, волевыми усилиями. Это все происходит само собой, как крем пропитывает торт, вы его туда не запихиваете, этот крем, в корж вы его не утрамбовываете. Он сам потихонечку пропитывает. Так и понимание слова, осознание это начинает пропитывать вашу жизнь. Но только вы за этим наблюдаете. Даже, например, я сказала слово «наблюдаете». Вот есть слово «следите» и «наблюдаете». Так вот мы наблюдаем за своей речью, а не следим. Наблюдать, вспомните русская сказка «Блюдечко на золотой каемочкой», и там яблочко наливное, да? Вот на блюдечке, наблюдать – это когда на блюдечке я со стороны смотрю на себя и на свою ситуацию. Я слышу, что я говорю. Чтобы подвести такой небольшой итог сегодня, я хочу сказать, что как только человек понимает, о чем он говорит, он может совершенно другое здание своей жизни строить. Не хижину, а дворец. Потому что он берет другие кирпичи. Очень много слов сегодня у нас, в них затолкали совершенно другие смыслы. Но если говорить откровенно и честно, ну, для того, чтобы людьми управлять было легче. То все, что лежит на поверхности, оно, на первый взгляд, легко воспринимаемо. А на самом деле все, что лежит, это сложно. Это слово придумал Ломоносов, это авторское слово, с ложью. Ложь – это то, что лежит, ложе, то, что лежит на поверхности, без глубины, без сути. Человек, который говорит, у меня сложная ситуация, то есть он не понимает сути, он на поверхности смотрит, разбирает только внешние характеристики, и поэтому у него не решается задача.
Вот интересно насчет понимания сути, и говорит человек, у меня сложная ситуация, да. И как будто бы она безвыходная. Вот если ты представишь, что ложная, это значит лежит, это значит лень, а если, значит, вглубь уйти, подумать, да, то и решение,
да,
ведь найдется.
Да, то решение будет видно. Совершенно верно. А решить исторически обозначало развязать, освободиться. Что такое трудная проблема? Это затянутый узел, который не дает вам дальше двигаться. Например, вы затянули узел на башмаке, вы не можете его развязать, снять, лечь, спать. Столкнулись с этим. Вам надо развязать, освободиться, решить эту ситуацию. Точно так же все, что мы делаем с вами в материальной жизни, развязывая, например, затянутый узел на башмаке, то же самое мы делаем и в своей ментальной, духовной жизни. То есть мы точно так же начинаем с людьми развязывать узлы отношений, решать ситуацию.
Интересно. Решать – это развязывать?
Развязывать – освобождаться. Для того, чтобы завязать потом по-другому. Выйти из критической ситуации.
Спасибо большое, Светлана. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была филолог, учитель русского языка, создатель авторской школы риторики Светлана Никитина.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.